Под ногами скрипели сосновые иголки. Дэнни мысленно уверял себя, что никакого хруста не слышал. Ему просто померещилось. В висках гулко стучала кровь. По коже бежали мурашки. Дэнни стал считать шаги. До Джойнта-Равеню всего 200 шагов. А домой они вернутся по улице, и этому хлюпику уже не будет страшно. Через пару минут они увидят уличные фонари и наверняка почувствуют себя дураками. Ну и пусть, зато точно обрадуются. Поэтому надо считать шаги. 1, 2, 3. Тишину леса разорвал истошный вопль Ральфи. «Это он! Призрак! Я его вижу!» Ужас сдавил Дэнни грудь и разбежался по телу острыми иголками. Он бы точно повернулся и бросился со всех ног прочь, но в него мертвой хваткой вцепился Ральфи. «Где?» — шепотом спросил Дэнни, моментально позабыв, что призрак он выдумал сам. «Где он?» Дэнни испуганно вглядывался в лес, боясь, что действительно увидит нечто жуткое. Но кругом царила мгла. «Он исчез! Но я его видел! Глаза! Я видел глаза! Господи, Дэнни!» Судорожно всхлипывал Ральфи. «Призраков не бывает, дурень! Пошли!» Дэнни взял брата за руку, и они тронулись в путь. Ноги стали ватными, а колени дрожали. Ральфи так сильно к нему жался, что невольно спихивал с тропинки. «Он следит за нами», — прошептал Ральфи. «Послушай, я не собираюсь». «Нет, Дэнни, правда, неужели ты не чувствуешь?» Дэнни остановился. Каким-то особым чувством, присущим только детям, он действительно ощущал чье-то присутствие. Будто лес накрыли огромным колпаком, и в нем установилась зловещая тишина. Ветер шевелил ветки, оживляя темные тени, тянувшиеся к мальчикам все ближе и ближе. Воздух пронизывала какая-то свирепая жестокость, ощущавшаяся нутром. Никаких призраков не было. Но зато были извращенцы. Они приезжали на черных машинах, угощали конфетами, или слонялись по улицам, или выслеживали в лесу. А потом... «Беги!» — хрипло скомандовал он Ральфи. Но младший брат, дрожа от страха, застыл на месте и только сильнее вцепился в руку. Затем Ральфи перевел взгляд на темнеющие деревья, и его глаза расширились от ужаса. «Дэнни?» — хрустнула веткой. Дэнни обернулся посмотреть, что испугало брата. Их накрыла мгла. 19. 9 часов вечера. Майбл Вартс, которой исполнилось 74 года, отличалась необъятными размерами и в последнее время часто жаловалась на ноги. Помня все супружеские измены, похороны, кражи и умопомешательства за период в 50 с лишним лет, она была ходячей историей города и хранительницей всех городских сплетен. Мэйбл любила посудачить, но делала это без всякого злого умысла, хотя так считали далеко не все из тех, кому она перемывала за спиной косточки. Она просто жила жизнью города и являлась в определенном смысле его квинтэссенцией. Эта тучная вдова в бесформенной шелковой блузке и уложенными в пучок желтоватыми волосами сейчас редко выходила из дома и проводила большую часть времени у окна, вооружившись телефонной трубкой и мощным японским биноклем. Эти предметы и возможность использовать их в любое время без каких бы то ни было ограничений делали ее похожей на доброжелательного паука, сидящего в самом центре информационной паутины, окутывавшей город. За отсутствием более привлекательного для наблюдения объекта она разглядывала Марстон Хаус, как вдруг ставни слева от крыльца открылись, и окно засветилось неровным желтым светом, явно не электрическим. В окне мелькнула голова мужчины. Мэйбл вдруг стала не по себе. Никакого движения в доме больше не наблюдалось, и вдова задумалась, что за странные люди там поселились, если открывают ставни только вечером и не дают себя разглядеть. Отложив бинокль, она осторожно сняла с телефона трубку. Линия оказалась занятой. Разговаривали две женщины, которых она сразу опознала как Гарриет Даркхэм и Глиннис Мэйбери. Те обсуждали обнаружение Райерсоном убитой собаки Ирвина Пьюрингтона. Затаив дыхание, чтобы не выдать своего присутствия, Мэйбл жадно ловила каждое слово. 20. Без минуты полночь. Истекали последние мгновения суток. Дома погрузились в темноту. Только в центре города дежурные ночные лампочки магазина скобяных товаров похоронного бюро Формана и кафе «Экселент» отбрасывали на тротуар слабый мягкий свет. Кое-кто еще не спал. Так Джордж Бойер работал с 3 до 11 и только что вернулся домой, а Вин Пьюрингтон рассеянно раскладывал пасьянс, не в силах прийти в себя от потери Дока. Гибель любимого пса оказалась для него большим потрясением, чем смерть жены. Но большинство жителей уже погрузились в сон, каким спят праведники и труженики. На кладбище Хармони Хилл темная фигура в воротах, терпеливо дожидавшаяся полуночи, заговорила мягким и тихим голосом. «О, отец мой, осени меня своей благодатью! Мух, даруй мне свою милость! Я принес тебе протухшее мясо и зловонную плоть. Я совершил это жертвоприношение во славу твою. Я подношу этот дар левой рукой. Дай же мне знак на этой земле, освященной твоим именем. Я жду только знака, чтобы начать свой труд ради твоего блага». Голос замер. Налетевший порыв ветра отозвался шелестом листвы и травы и донес запах гниения со свалки выше по дороге. Тишину нарушал только шорох ветра. Человек молча прислушался, потом наклонился и выпрямился с телом ребенка в руках. «Я принес тебе это». Слова были уже не нужны.